Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы ждем в нашу московскую студию в эфир колумниста газеты МК, политолога Станислава Белковского. С нами на связи с Киева будут депутаты Верховной Рады. Сейчас с нами на линии Сергей Мельничук, депутат Верховной Рады, фракции Радикальной партии, командир батальона «Айдар». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743 2801, это телефон для смс-сообщений. Я не буду затягивать, у нас, в общем, главное событие действительно это то, что украинские войска оставили здание аэропорта Донецка, здание нового терминала. Судя по всему, наступление, которое там проводилось, оказалось неудачным, попало в плен несколько десятков человек, и сепаратисты заняли развалины терминала. И в этот же день, 22-го, под обстрел попал троллейбус на улице Донецка. Подтверждена гибель примерно 10 человек, и этот обстрел автобусной остановки российская официальная пресса объявляет преступлением против человечности, а министр иностранных дел России назвал явной провокацией, нацеленной, цитирую, на срыв устойчивого мирного процесса. Но где Сергей Лавров нашел устойчивый мирный процесс, это действительно трудно понять. Ну и вот к этой остановке притащили 17 украинских пленных днем в четверг и заставили их вставать на колени. Кричали им фашисты и убийцы. Вот такая вот картина. Я хотел бы спросить Сергея Мельничука, как вы, Сергей Петрович, оцениваете сейчас ситуацию на фронте?
Ну, я думаю, все-таки, что обстановка была увеличена в связи с мирными переговорами, которые должны были состояться. Я делаю статистику того, что перед каждым раундом подобных переговоров, тех же минских, россияне вводили войска и максимально старались отбить часть территории, чтобы потом можно было достигнутый результат сразу закрепить границы. То, что творится сейчас на фронте, новый терминал фактически разрушен, и удерживать его просто нету смысла. Заваленные межэтажные перекрытия, и, скажем, он уже как терминал уже и как сооружение, которое нужно оборонять, и как фортификационное сооружение, он уже никакой. Поэтому войска, чтобы их сохранить, были отведены на позиции, тем более ближайшие высоты заняты украинскими войсками. Держали из-за того, что это был, символ того, что, как Сталинград, надо было держать. А просто уже там нечего уже удерживать. Вот и отвели войска. Все-таки натиск был очень большой, огневой ресурс был направлен очень, очень сильный. То, что есть пленные, были пленные, которые в тумане, первая группа попала в плен, которая была в тумане, вышла не на свои позиции, а уже на позиции русских войск или ополченцев. Подтверждено.
Скажите, а нужно ли было, собственно, держаться столь долго за аэропорт именно как за символ? Достаточно уже, наверное, было и потери всего, чтобы считать это, этим самым, как вы сказали, Сталинградом. А теперь это получились какие-то фермопилы, где 300 киборгов, потерпели поражение от российских войск. В истории Украины есть такая битва под Крутами, там студенты погибли в боях, по-моему, с красными. Тоже символическое событие, может быть, не надо было доводить до такого результата, как-то более разумно действовать.
В принципе, это надо было на пару дней раньше сделать. Вот. Я думаю, что да, надо было на пару дней раньше это сделать, тогда было бы меньше потерь.
Понятно. Ну вот у нас здесь в студии Станислав Белковский к нам пришел. Станислав, как вы оцениваете политическое значение вот этой завершившейся на сегодня битвы за терминал Донецкого аэропорта? Вот эти все сравнения, Сталинград, Фермопилы и еще, так сказать, что они дают украинской стороне и что России?
Аэропорт, на мой взгляд, больше имел символическое значение, чем какое бы то ни было военное, или тем более политическое или экономическое, учитывая особенно, что он полностью разрушен и по своему титульному назначению использоваться уже не может. Это просто реакция Владимира Путина на те оскорбления, которые он претерпел от Запада за последние две недели. Сначала был отменен по инициативе Германии саммит в Астане, ранее спланированный на 15 января, где Путин собирался обсудить с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом судьбы мира. Потом Путин не получил приглашения на 70-летие освобождения Освенцима. Хотя 10 лет назад, на 60-летие освобождения Освенцима, он был главной звездой торжества. После этого решил дать понять, что все равно судьбы войны и мира на территории Украины находятся в его руках. И каким бы изгоем или парией он ни казался сегодня западным лидером, с ним придется о чем-то договариваться. А если никто не хочет с ним договариваться, то он напомнит о себе и о своих возможностях, в том числе в военной сфере.
Ну вот он напомнил и продолжает напоминать. Вот мы видим, что там ведется огонь по блокпостам, там обстрелы в районе Мариуполя и так далее. Ну, то есть вы считаете, что это все-таки такая символическая, опять же, война, да? То есть это небольшая война.
Ну, это по определению большая война, потому что она ведется по всем канонам большой войны с человеческими жертвами и разрушениями.
Что будет завтра? Могла бы быть очень большая война.
Ну, потому что Путин, как мы знаем, не стратег, а тактик. Он принимает решения ситуативно, под влиянием внешних раздражителей. Вот завтра что-нибудь еще случится, и если вы имеете в виду поход на Харьков, условно, да?
Ну, или на Крым.
То все может быть. Это зависит от того, какой набор раздражителей, с каким набором раздражителей Владимир Путин столкнется в ближайшее время. Если отношения будут смягчаться с Западом по каким-то ни было причинам, к чему сейчас мы пока не видим предпосылок, то Путин тоже может смягчаться. Если же Запад будет по-прежнему давать понять, что никакой базы для диалога с Путиным быть не может, а санкции меняются только в сторону ужесточения и расширения, то и Путин будет действовать соответствующим агрессивным образом.
Хорошо, вопрос Сергею Мельничуку. Сергей Петрович, а вы как считаете, идет ли Путин по пути эскалации агрессии, боевых действий, или вот это такая была локальная операция по захвату терминала?
Я вам скажу, что боевые действия развернулись не только в районе аэропорта. Боевые действия развернулись до Дебальцево, боевые действия развернулись в Луганской области в районе 31-29 блокпостов. Вот, Устаница Луганская, город Счастье, Крехизненка, с той стороны это Славяно-Сербск. Это по всему фронту фактически начались активные боевые действия. Вот, с применением тяжелых орудий, танков и осталось только авиация еще. Вот, усилилось, можно сравнить, скажем, это все с августа, серединой августа, когда вот были введены российские войска, тогда вот это можно сравнить с этими событиями. То есть интенсивность обстрелов и боев вот приблизительно такая, как тогда была.
Скажите, а все-таки с кем же вы воюете? Я хорошо помню вас.
С регулярной армией.
То есть с российской регулярной армией?
Все войска заменены, были заменены. И сейчас в бой идут фактически все регулярные войска. Это мы видим из техники, которая сейчас работает. Это современные танки 72-ки. Это все выкрашены уже в белый цвет. Это я видел по Луганской области. Просто люди, солдаты без шевронов. Но некоторые даже есть с флагами с российскими, с символикой российской, которые перекрашивают, которые приходят.
Вот я вижу просто то, что в Фейсбуке написали. Вот, например, пишет господин Тимошенко, наверное, с Украины. Мне одному непонятно, почему на наших телеканалах не выкладываются фото, видео и показания пленных русских. Или их в плен не берут, или сами не сдаются. Наталья, неужели кто-то еще верит, что на Украине российские войска воюют? Если бы в плен попали, их бы точно всему миру продемонстрировали. Я не могу не задать вам тот же самый вопрос, который задавал месяца три назад. А где действительно эти вот пленные, про которых мы слышим? Вы, кажется, кого-то даже поймать обещали.
Ну, скажем так, в первой кампании, когда было, у нас были пленные, пленных предоставлял. Вот, в данной кампании пленных, например, у моего батальона пока пленных нет. Это то, что я могу сказать. Будут пленные, обязательно дам знать, будете все видеть и знать.
Да, вот здесь вот интересная информация, извините, уж я вас тут хочу спросить тоже. Вот представители самопровозглашенной ДНР объявили, что они уничтожили 597 украинских военных в аэропорту Авдеевки, в поселке Пески, и 44 человека сдались в плен. А все это нацгвардия, заявили они. У вас есть какие-то данные о потерях?
Точных данных о потерях нет. Насколько мне известно, около 15 человек погибшими, более 100 ранеными. Это то, что я слышал, что могу вам сказать сейчас.
Ну что ж, я к Станиславу опять же обращусь. Станислав, а какой будет политический эффект вот от этих событий в Украине? Как вы видите его?
Дестабилизирующе. Поскольку, на мой взгляд, на Украине многие и политические субъекты, и неполитические, значительная часть избирателей, актива Майдана, людей организаций, поддержавших смену власти в феврале минувшего года, в общем, критически относятся к тому, что делает украинское руководство, в том числе в военной сфере, и в военных и невоенных отношениях с Россией. И Владимир Путин исходит из этого, он делает ставку на дальнейшую дестабилизацию Украины. На мой взгляд, одна из фишек Путина состоит в том, что, да, конечно, России угрожает масштабный экономический кризис, который уже начался, но Украина рухнет раньше, и спасти ее без России будет невозможно, и поэтому Запад вынужден будет пойти на смягчение санкций и другие шаги навстречу Кремлю. Это, на мой взгляд, одно из положений путинской доктрины поведения в заданных обстоятельствах. Не случайно, когда начались бои за Донецкий аэропорт, имеющие, хотя и кровопролитные, сопряженные с большими потерями, но имеющие более символическое значение, нежели какое бы ни было иное, сразу же с российской стороны начались вбросы про секретные протоколы к Минским соглашениям. Ну, эти слухи циркулируют давно, но сейчас они снова активизируются.
А при Донбассе, да, таком?
Ну, о том, что якобы аэропорт по этим секретным протоколам вообще должен был отойти сепаратистам. И поэтому они просто берут то, что им давно причитается. И если уж выполнять Минские соглашения, к чему призывают формально все стороны процесса, то уж вместе с секретными протоколами. Естественно, на Украине это вызывает ряд вопросов.
А были секретные протоколы-то или нет?
Знаете, я свечку не держал, но, так сказать, некоторые европейские дипломаты, с которыми общался, говорили мне, что, а, такие протоколы были, б, они никем не подписаны. Это некий набор тезисов.
С чьей стороны-то все-таки тезисы? Со стороны сепаратистов или со стороны Киева?
Со стороны Киева, со стороны Москвы, конечно. Мы же исходим из предположения, что сепаратисты не являются самостоятельным политическим субъектом. Они являются самостоятельным субъектом бандитизма и рэкета в своих регионах, но не в области большой политики и войны. Здесь они получают указания из Москвы. И где, в частности, было обозначено, что аэропорт разменивают на некоторые территориальные уступки со стороны Украины. Так это или нет, я не берусь ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию, но Москва, естественно, будет делать все возможное, чтобы еще раз подчеркнуть, дать понять, что Порошенко мог о чем-то договориться за спиной собственного народа и политической элиты, и это, в свою очередь, станет дополнительным фактором дестабилизации.
А вы не рассчитываете, что, наоборот, вот поражение или, так сказать, ну вот этот уход из символической точки аэропорта, наоборот, приведет к национальной консолидации?
На мой взгляд, Украина не так максимально консолидирована во всех вопросах, относящихся к войне и ситуации в Донецкой и Луганской областях. Но вместе с тем, мне кажется, у активной части украинского общества есть немало вопросов по поводу неэффективности политического и военного руководства страны. И, естественно, с каждой неудачей на фронтах тем более сопровождающийся утечками типа о секретных протоколах и иных возможных вариантов теневого взаимодействия Киева и Москвы. Эти вопросы нарастают.
Хорошо, вопрос Сергею Мельничуку. Вот у вас фракция Радикальной партии. Какова будет сейчас ваша позиция в этой ситуации? Будете ли вы требовать каких-то отставок, изменений в том или ином руководстве, в военном, в политическом? Собственно, есть ли у вас какая-то сейчас политическая позиция?
Есть кому предъявить претензии. Вот. Но это будет на фракции обсуждаться, и когда будет вынесено решение. Есть начальники, военачальники, которые есть что предъявить.
Понятно. А вот ваши коллеги из партии «Батьковщина» предлагают ввести военное положение в Донбассе срочно. Что мешает это сделать?
Надо было давно ввести, это военное положение, может быть, было больше тоже.
Ну а что ж не ввели тогда?
Есть некоторые политические силы, которые просто не готовы к этому.
Понятно. Ну вот Станислав, кажется, хочет ответить, да?
Ну, к этому не готов Петр Порошенко, в первую очередь, президент.
Что ему мешает? Он избрался, парламент избран.
Ему мешает система договоренностей с Путиным от августа нынешнего года, которая лежит в основе Минских соглашений. Эти договоренности предполагают наличие некого особого статуса районов Донбасса, подконтрольных сепаратистам, то есть косвенно подконтрольных Москве, линии размежевания и так далее.
Это же не соблюдается.
То есть о военном положении этому противоречит. То есть Порошенко может ввести военное положение, но ценой окончательной, формальной и фактической отмены Минских соглашений.
Почему это противоречит?
И явных, и тайных их составляющих. Потому что Минские соглашения, во всем случае, в понимании Москвы, предполагали, что официальные Москвы предполагали некую приднестровизацию.
Подождите, там было записано, что должны пройти выборы в определенные сроки. Эти выборы прошли в другие сроки и по другим правилам, чем предполагала Украина. Значит, они нарушены другой стороной, правильно?
Ну, на это официально Москва отвечает, что фактически не действует закон об особом статусе районов Донбасса, не принят закон об амнистии участникам боевых действий, тоже может насыпать массу всего. В общем, то, что Минские соглашения уничтожены, это ясно всем сторонам. Но здесь важно, кто первый возьмет на себя формальную ответственность за их упразднение. Введение сегодня Петром Порошенко военного положения будет означать принятие им всей полноты формальной ответственности за то, что Минских соглашений больше не существует, и, может быть, он к этому пока не готов. Но это не значит, что он не будет к этому готов через несколько дней.
Ну, давайте я господина Мельничука тогда спрошу. Вот про эти поводы, собственно, для невыполнения Минских соглашений. Да, закон об амнистии и закон об особом статусе. Что с ними произошло?
Ну, Минские соглашения вообще, практически ни один из пунктов Минского соглашения не выполнил. Ни один. И формат тоже для Украины, это даже тактически было просто правильно, чтобы приостановить на тот момент. То, что было в сентябре месяце, и добиться все-таки какого-то перемирия.
В общем, у нас со связью, конечно, проблемы, но перемирие, значит, перемирие не получилось. Вот хочется...
Получилось, но очень краткосрочно.
Снизав, но хочется понять все-таки, вот какие политические силы в Украине, они находятся там на позиции, скажем так, жесткой, да, а какие, условно говоря, готовы поддерживать вот этот внешне миротворческий курс, который, в общем, проваливается.
Жестко в той или иной степени настроены все. Максимальный голубь мира – это, конечно, сам Петр Порошенко, президент, поскольку, будучи по своей биографии и судьбе бизнесменом весьма крупным, при том, он считает, что он может договориться с Путиным.
То есть он его во время его бизнеса никогда не обманывали, не кидали, как говорят в России?
Его, возможно, пытались обмануть и кинуть, но его карьера свидетельствует о том, что он все равно остался в большом плюсе. Его само бизнес-мышление, оно предполагает, что может договориться обо всем, поскольку он склонен игнорировать всякие психологические аспекты, онтологические и прочее. Кроме того, естественно, как президент, он несет всю полноту конечной ответственности за эту ситуацию, и поэтому он и вынужден быть мягче остальных, поскольку остальные, в общем, на словах решают те проблемы, которые приходится ему решать на деле. Говорить, как известно, не мешки ворочать. Но как бы ни был Петр Порошенко нацелен на договоренности с Путиным, и если у него, даже если у него сохраняются еще остатки представлений, что эти договоренности могут выполняться, то все равно он не может перейти некие красные черты, красные линии. Все равно он подотчетен под контролем собственным избирателем, и он является президентом страны, де-факто находящейся в состоянии войны.
Де-факто, но не де-юре. Я вот все время вижу, многие украинские граждане, они пишут, что надо перейти в состояние войны де-юре, да? Потому что это война. И тогда будет, мол, совсем по-другому все. И Россия будет вести себя по-другому, и в Украине можно будет там всяких врагов режима загнать под лавку, ну и так далее.
Ну, как враги режима на Украине сегодня не столь сильны и многочисленны, чтобы о них стоило говорить, и чтобы ради них следовало бы
переводить. Но есть же оппозиционный блок.
Ну, оппозиционный блок, он расписывается в полной лояльности. Украинское государство здесь считает не только Донбасс, но и Крым.
А есть какие-то террористы, которые бомбы взрывают Украины. Там в Одессе, в Харькове и так далее?
Да, но это не политические силы, а террористические.
В этом смысле, но они с какой-то политической силой ведь связаны, наверное?
Ну, может быть, связаны, но здесь переход войны из фактической формальной плоскости ничего не изменит. Ни в их деятельности, ни в ее оценке украинскими властями и обществом. Конечно, Украина может перейти в состояние войны де юре. Только сегодня всем очевидно, что здесь она останется с Россией один на один. А военная мощь России значительно превосходит украинскую. А Соединенные Штаты Америки и Евросоюз дали уже четко понять, что воевать в прямом смысле этого слова за Украину они не будут. Ни при каких обстоятельствах, ибо цена жизни европейцев и американцев слишком высока. И поэтому, если война де-факто переходит в состояние войны де-юре, то вероятность военного разгрома Украины возрастает.
Но с большими потерями для России.
Путин, судя по всему, их не боится, а все остальные потерь для себя боятся. И Украина, и США, и Евросоюз. И поэтому все тут можно понять.
То есть русского человека можно не жалеть? В массе.
Ну, Владимир Путин нам постоянно об этом говорит на протяжении последнего года. Что на миру и смерть красна. Постоянно произносит какие-то тосты за терпение русского народа.
Но у него был предшественник, товарищ Сталин.
Да, конечно, конечно. Вот, поэтому Владимир Владимирович, мне кажется, хотя и не прямо, но достаточно недвусмысленно намекает, что жертвы его не страшат, ибо они не являются критическими ни для страны, ни для его режима.
То есть он не видит себя жертвой, возможно, этой войны?
Скажем так, если он себя и видит, то в каком-то историческом пространстве, а не, вот, не в предметном, не в ближайшее время, и не в смысле каких-то существенных политических перемен внутри Российской Федерации. Поэтому, когда один участник конфликта готов рисковать и идти далеко, а другие реальные потенциальные участники конфликта готовы рисковать гораздо меньше, то ясно, что у первого априори преимущество, и здесь можно понять Петра Порошенко и компанию, которые не торопятся формализовать войну, потому что все возможности его как-то превратить этот конфликт, довести его до стадии устойчивого перемирия, должны быть использованы.
Хорошо, но что им тогда делать в этой ситуации, если одна сторона ведет себя в духе известного фюрера Германского рейха, да, когда не очень понимали, он блефует или он реально будет воевать. Оказалось, он реально готов воевать. Там, и в одном случае был готов с Чехословакией, а с Польшей так и просто начал воевать. И поставил тех, кто ее, так сказать, подписался защищать, рассчитывая на отсутствие войны, в ситуацию, когда реально пришлось воевать.
Украине остается уповать на то, что западное давление на Россию окажется эффективным. Путин так не считает. То есть здесь,
так Путин, получается, как говорил Пилсудский, повышает все время ставки. Да?
Вот. Он то повышает, то понижает. Вот в конце прошлого года он пытался обмануть, перехитрить Запад и сыграть на понижение, изобразив миротворца. И тогда ходило много разговоров о том, что чуть ли не завтра поддержка сепаратистов полностью прекратится. Для вашего покорного слуги было очевидно, что этого не случится, потому что поддержка или не поддержка сепаратистов – это вещь одна из категорий относительная. А есть абсолютно понятные критерии того, уходит Россия, выходит Россия из войны в Донецкой и Луганской областях или не выходит.
А какие критерии?
Критериев два. Это первое, украинский флаг должен быть поднят над Донецкой и Луганской областными администрациями. Критерий второй – это восстановление украинского контроля над границей с Россией. ни первого, ни второго Путин сделать не позволит, поскольку тогда он лишится рычага, принципиального рычага давления на ситуацию. То есть, если сегодня он продает то, что он не идет на Харьков, то что же он будет продавать завтра, когда он упустит контроль над Донецком и Луганском? Поэтому нет, он будет сохранять эту ситуацию в подвешенном состоянии до тех пор, пока Запад не согласится выйти с ним на прямой дружественный диалог о судьбах мира и истории.
Ну что, а проект «Новороссия», он закрыт? Вот «Большая Новороссия», так называемая в кавычках.
На мой взгляд, этого проекта никогда и не было. Он был воспален в воображении ряда теоретиков, но не самого Владимира Путина. Потому что Путин вообще не теоретик по способу мышления, а практик.
Поэтому... Но Стрелков-то не был теоретиком. Стрелков был реальный полевой командир.
Стрелков выполнял для России вполне определенные задачи, в которых он уже признался официально. Будучи полковником ФСБ и порученцем федерального чиновника категории А Сергея Аксенова, главы Крыма, то есть вполне себе представителем Российской Федерации, он начал войну сначала в Славянске, а потом в Донецке, чтобы не допустить...
Ну, война это продолжается.
Да, не допустить перехода Донецка под украинский контроль. Все это он нам абсолютно откровенно своими словами изложил. А, да, но Стрелков не является в данном случае источником какой бы ни был стратегии, он исполнитель.
А у кого есть стратегия-то? Вот хочется понять, есть ли в Кремле стратегия, вот они, скажем, захватили сейчас этот терминал, и что они будут делать, что они будут продавать? Вот эту военную победу, или они будут рассказывать о жертвах, значит, среди мирного населения, раскручивать там трагический эпизод с гибелью людей при обстреле и так далее?
Все это они будут делать, безусловно. Стратегии в прямом смысле этого слова в Кремле нет, потому что Путин не стратег. Но в его понимании стратегии есть. Добиться прямых переговоров с Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом о судьбах мира. По итогам которых, а, он будет снова признан легитимным собеседником при обсуждении судеб мира, равным Бараку Обаме и Ангеле Меркель, как минимум. Б, снятие части санкций и упразднение тех факторов, которые привели к экономическому кризису и финансовому кризису в России.
Вам не кажется, что он живет в несколько искаженном информационном пространстве? Вот я видел, что говорила госпожа Меркель. Она, собственно, опять что приоритет – это Украина, целостность ее, там, Крым и так далее, то есть Донбасс, то есть все это не снимаются, эти вопросы с повестки дня, никаким образом.
Да, но Путин считает, что он сможет пережать. Это одно из его любимых слов.
То есть сегодня бомбим, я не знаю, Украину, а завтра Германию, что ли?
Да нет, Германию...
Ну, бомбим в фигуральном смысле. Германию... Там еще от чего-нибудь откажемся.
Германию бомбить не обязательно. Продолжим бомбить Украину. Экономические санкции, хотя и болезненны, но все равно 85% населения консолидированы вокруг вождя.
Но, может быть, уже не 85%.
Эта цифра очень условна, поскольку, как мы с вами уже неоднократно обсуждали в этой студии, все социологические данные в закрытом обществе неплохо коррелируют с реальностью, поскольку люди не говорят правды в социологических опросах. Кроме того, для русского монархического сознания важно, что рейтинг президента – это показатель его легитимности, а не одобрения его действий. Путин, конечно, легитимен. Его как монарху, ему нет альтернативы. Но в отличие от нас с вами, еще определенной группы наблюдателей и 15% населения России, которые не одобряют нынешний кремлевский курс, Путин не считает, что ситуация является катастрофической, и у него есть много поводов для тревог. Он считает, что он может пересидеть, переждать неблагоприятные времена в отношениях с Западом и доказать Западу, что без него Путина и без России, которая, как мы знаем, ему тождественна, из которой он слился до основания затем, решать глобальные вопросы нельзя. Кроме того, поскольку над ним не каплет, ему не обязательно уходить от власти в какие бы то ни было сроки, а Обама и Меркель скоро уйдут так или иначе, ну, им на смену придут какие-нибудь другие политики, уже не обремененные логикой этого конфликта, и договорятся с Владимиром Владимировичем.
Да, ну что ж, Сергей Соболев к нам присоединился, депутат Верховной Рады Украины, фракция «Батьковщина». Здравствуйте, Сергей Владиславович. Я хотел спросить о вашей реакции, вот опять же, на события в Донецкий аэропорт и политическая реакция вашего объединения.
Ситуация, на мой взгляд, вот я послушал немножко дискуссию, не имел возможности раньше включиться в программу. Вы знаете, вот мне кажется, надо более глобально на все это смотреть, кто является пешкой в чьей игре. Мне кажется, что когда Путин начинал всю эту агрессию. Он думал, что в его крупной игре пешками будет Олланд, Меркель, Обама в конечном итоге. Оказалось, вот анализируя сейчас ситуацию, он оказался пешкой в очень серьезной игре, как уничтожить фактически господство и доминанту России. Вот если с этой точки зрения подойти, все абсолютно складывается. То есть он сегодня начал конфликт в славянском мире, скомандовав фактически российские регулярные части и сепаратистов на внутреннеславянский конфликт, где сегодня украинцы стреляют в русских, а русские в украинцев, и уже это отрицать невозможно. Он подключил мусульманский фактор с Кадыровым, где на сегодня мусульмане стреляют в христиан от имени Путина, и надо это прямо сказать. То есть он еще начал и межрелигиозный конфликт. И в этой ситуации он прямо фактически действует, как действовал маразматик Брежнев, как действовали остальные руководители распадавшегося Советского Союза и зарождавшейся тогда новой так называемой России. То есть чем Путин отличается от Ельцина в этой игре, я абсолютно не вижу. Чем Путин отличается от Горбачева, я вообще не вижу разницы. Как Горбачев попал в вилку цены на нефть, точно так же и Путин попал в эту вилку. И сегодня, когда он понял, как далеко он зашел, его бы все устраивало, абсолютно, кроме цены на нефть. Но когда он четко понял, я же думаю, теоретики кремлевские ему рассказали, как распадалась Советская империя, что было с фактором Брежнева и так называемого брежневского процветания, он понял, что сейчас надо срочно отползать. Да, именно по линии экономических санкций. Ему надо немедленно остановить действие этих экономических санкций. Почему он свои пешки из Венесуэлы и других стран посылает по всему миру, чтобы срочно попробовать снять фактор давления нефтяного фактора, а соответственно за этим потянется и газовый фактор. То, что сегодня Украина в 3 раза сократила потребление российского газа, это говорит о многом. Мы были самый крупный потребитель в Европе газа. То есть что это означает даже при такой пока что цене на газ? Мы же чудесно понимаем, через 3 месяца сработает лаг цены $40, $50 на нефть. Поэтому я думаю, что на сегодня надо все анализировать с этой точки зрения. То, что якобы Путин не боится никаких экономических санкций, у него 85% поддержка. Ну и что? У Брежнева была 99% поддержка. У Горбачева была поддержка выше, чем сегодня у Путина на начальном этапе, когда вся компартия все равно слилась в едином экстазе поддержки курса Горбачева на перестройку, только единицы препятствовали этому. Поэтому это все идет своим чередом. Если так будет действовать и дальше Путин, как действовал в свое время Горбачев, как действовал в свое время Брежнев, мы стоим перед историческим фактом дальнейшей деградации теперь уже Российской империи, как это было с Советской империей.
Сергей, а Украина-то не развалится раньше? На что рассчитывает Путин?
Вы знаете, на что сейчас рассчитывает Путин? А для чего ему надо обстрелы и Донецкого аэропорта, и опять очередные вторжения? Несомненно, он хочет точно такими же, только военно-экономическими санкциями ударить по Украине. В чем его задача? Почему удары нанесены по ключевым мостовым переходам, чтобы отрезать 2 крупнейших металлургических завода господина Ахметова, которые находятся в Мариуполе и которые являются жемчужиной его металлургической империи, от поставок руды с остальной части территории Украины? Пока что это ему удалось. Да, 2 мостовых перехода разгромлены, и теперь возможны поставки только через Азовское море, через Бердянский, соответственно, и дальше Мариупольские порты. Я уверен, что сейчас начнется операция на море для того, чтобы ограничить возможности такой поставки. Я уверен, что сейчас найдутся террористы, камикадзе, которые будут взрывать суда с поставками этими. И я думаю, тут его задача четкая. Это дальше добивать экономическими военными санкциями Украину. Но он не понимает одного. 15 миллиардов долларов прямой помощи только МВФ, которая придет в этом году, не считая помощи Мирового банка, Соединенных Штатов, европейских правительств, это перекрывает с лихвой на сегодняшний день все эти потери экономические, которые мы несем. Более того, то, чего не могло сделать ни одно предыдущее правительство, это реструктуризация шахт, которые тянули из бюджета страны приблизительно, чтобы не ошибиться, 5% ВВП, дотации на шахтную отрасль, шла это приблизительно на уровне 5% ВВП. Он это сделал одним махом, уничтожен фактически из 80 шахт. На сегодняшний день 62 шахты. Фактически отключил их от электроснабжения. Это было, это делалось целенаправленно, сначала такими, как Стрелки, потом такими, как Захарченко. И на сегодня в Украине действует 18 шахт, более-менее рентабельных. И в этом плане фактически и тут не удалось Путину достичь того, чего бы он хотел достичь. Поэтому сейчас, на мой взгляд, вот весь конфликт переведен в тот, кто кого быстрее добьет санкциями. Но если на стороне сегодня Украины фактически весь мир, ее поддерживают со всех сторон, то Россия сейчас попала в ситуацию, когда каждый прожитый день, это очередные миллиарды и миллиарды уже не рублей российских, а долларов, которые теряет российский бюджет. И чем это все закончится? Ну, мы имеем примеры, проанализируйте все предыдущие падения цены на нефть, чем это заканчивалось для России, Советского Союза или других империй.
Хорошо. Станислав Белковский, есть у вас возражение вот этой схеме осады путинской России и, соответственно, путинской осады Украины?
Ну, Путин во многом сознательно пошел на самоизоляцию. Он, еще раз повторю свою мысль, не считает, что происходит что-то катастрофическое, и вполне склонен полагать, что катастрофа на Украине наступит раньше. Во всяком случае, он исходит из этих соображений. А то, что сам курс Путина неправильный на организацию войны и изоляцию России от окружающего мира, это не вызывает никаких сомнений. Здесь не с чем спорить. Но, мне кажется, не стоит приукрашивать положение дел на Украине и консолидация всего мира, моральная консолидация, ну, не всего, а значительной части мира вокруг Украины, вовсе не значит, что весь мир будет решать проблемы этой страны.
Ну, вспомните Финляндию, да, в конце концов, она воевала со сталинским Советским Союзом в основном при моральной поддержке всего прогрессивного человечества. Ну, потеряла кусок территории, но выстояла. Сохранилось как независимое государство.
При том, еще раз, на мой взгляд, Путин считает, что да, лишения будут, значительные потери будут в экономической сфере, но они не будут катастрофическими ни для страны, ни для его режима.
Но российский народ сможет... об этом не догадывается, судя пока под нажимом пропаганды.
Ну, конечно, потому что Путин исходит из того, что никогда еще русский народ не жил так сытно, как при нем. За 15 лет его правления, поэтому немножко ради вождя надо и потерпеть когда-нибудь, когда этого требуют вящие экономические и исторические интересы.
Так могут страны. И не стерпеть ведь?
Ну, так мы же уже выяснили про терпение русского народа.
То есть вы все-таки верите в то, ставки. Что никаких социальных волнений, как там и некоторые товарищи обещают, быть не может?
Нет, может. Я же не Путин, я сейчас говорю о позиции Владимира Владимировича. Он считает, что, во-первых, есть запас прочности, который позволит избежать, экономической прочности, который позволит избежать волнений, что когда он говорил на недавней пресс-конференции о двух годах, после которых кризис, за чертой которых кризис будет преодолен, он не лукавил, он действительно так считает.
Ну так запасы-то как раз на два года.
Что за два года что-нибудь случится, а Путин постоянно так рассуждает, и он бы вам сказал следующее, что, знаете, не вы, а я был правителем этой страны 15 лет, я преодолел кризисы Беслана, Нордоста, катастрофы Курска, экономические кризисы, всякий раз. Мои недоброжелатели говорили мне, что, конечно, вот сейчас режим навернется. Режим не навернулся. Я знаю дух народа моего. Я выйду из любой кризисной ситуации.
И мне вытащу счастливую карту.
И как говорил Наполеон Бонапарт в день переворота 18-го Брюмера, за мной следует богиня победы и богиня удачи. Эта логика может Путина очень серьезно подвести в среднесрочной перспективе, как это бывало уже не раз в истории с разного рода правителями, слишком полагавшимися на опыт успешного прошлого и злоупотреблявших индуктивным подходом. Но сегодня, именно сегодня, здесь и сейчас, он действует, опираясь на эту логику, и мы должны это понимать.
Ну что, Сергею Соболеву вопрос. Вот я вижу сообщение о том, что президент Петр Порошенко проведет совещание с руководителями силового блока в связи с обострением ситуации в Донбассе. И цитата: «Будет утверждаться план остановки операции террористов с участием регулярных войск России, план, как перегруппировать силы, остановить агрессию». Ну, в общем, лексика такая, что признано некое поражение, я так понимаю. Ваша партия выступила с требованием введения военного положения и прямого обращения к Соединенным Штатам, так сказать, за вооружениями, которые, как я понимаю, так и не предоставлены Украине. Вы рассчитываете, что это поможет сейчас?
Я уверен, что то, что не было сделано полгода назад, да, действительно, мы и тогда, и тогда абсолютное большинство, даже в старом парламенте, политических сил, которые сегодня переизбраны, настаивали на введении военного положения. Я уверен, что это тогда еще дало бы возможность абсолютно по-другому мобилизовать все силы страны. Потому что для многих военное положение – это якобы дальше только боевые действия. На мой взгляд, военное положение, которое должно было быть объявлено еще полгода назад, это была бы мобилизация ресурса для того, чтобы всеми возможными силами остановить ту войну, которая открыто идет со стороны Российской Федерации. Военное положение это признало бы для всего мира, что идет прямая агрессия России, что это никакая не антитеррористическая операция. Нужно понять, у нас происходит удивительная вещь. Мы четко доказываем всему миру, что это никакой не внутригражданский конфликт, а это прямая агрессия России и потакание террористическим элементам на территории Украины. А в это же время мы говорим об антитеррористической операции. То есть эта операция выходит не против регулярных частей Российской Федерации, тех, кто на сегодняшний день финансируется Российской Федерацией, тех, кому поставляется оружие. Это какая-то такая, знаете, антитеррористическая операция. Поэтому тут логика военного положения. Это признание для всего мира, прежде всего, со стороны украинского парламента, высшего руководства страны, потому что с этим выступает только президент, только он может инициировать перед парламентом вопрос о введении военного положения, что у нас идет открытая агрессия Российской Федерации, которая все сделала возможное, чтобы спровоцировать захват и Крыма, и части территории Восточного Донбасса. Это уже первый фактор. Второй фактор не менее важный. Но не может быть такого, чтобы во время войны, а все понимают, что война, абсолютно спокойно увеселительные заведения работают. Одни пьют водку, а другие в это время подгибают под пулями. Одни пьют по шампанское по $1000, а другие не знают, где найти $10 для того, чтобы купить теплые вещи для своего сына.
То есть все для фронта, все для победы, да?
Да, военное положение – это мобилизация нации, это мобилизация страны для того, чтобы остановить агрессию, которая явно идет. Дальше я могу еще целый ряд факторов привести, в чем логика военного положения. Поэтому военное положение – это как раз мобилизация всех сил страны для того, чтобы остановить эту агрессию.
Я понимаю, ну так власть-то пойдет на это или нет, президент? Как вы считаете?
Знаете, у меня ощущение еще нет. У меня ощущение еще нет. Заявления, которые сегодня прозвучали, ни одно заявление от высших должностных лиц о том, что указ о введении военного положения уже готов и лежит в сейфе, но время еще не наступило. Я думаю, что и сегодня этого не произойдет. Хотя я уверен, что и политикум, и население уже давным-давно готовы к тому, что должно быть объявлено военное положение, по меньшей мере, в двух областях, Луганской и Донецкой, и в части прифронтовой территории, которая прямо прилегает к этим прямым военным действиям, которые сегодня ведет Российская Федерация. Поэтому я думаю, что вот тут в этом логика всех тех, кто настаивает на сегодня на введение военного положения. Относительно обращения к Соединенным Штатам и странам НАТО, логика тоже абсолютно понятна. Но есть страна-гарант, которая четко гарантировала нам, что не будет никаких возможностей территориального захвата, будет территориальная целостность нашей страны. Это Соединенные Штаты Америки, это Франция, это Великая Британия. Россию я исключаю из этих стран, потому что ее гарантии ничего не стоят, поскольку она является страной-агрессором. Но раз это произошло и нарушен мировой порядок, соответственно, должна быть реакция. И то, что произошло, смена на сегодняшний день акцентов и политических, я имею в виду в двух палатах Соединенных Штатов Америки, то, что на сегодня есть все резолюции, которые позволяют президенту США предоставлять летальное оружие, предоставлять все необходимые средства защиты от агрессии российской. Это говорит о том, что все, сменились настроения и в американском политикуме. Дальше остается европейский фактор. И я думаю, что тут Европа и дальше будет разделена. Но одна ситуация, тех, кто далек от этой ситуации с конфликтом в Украине, территориально далек. Те, кто не переживали и не знают еще старых факторов Варшавского договора, оккупации Будапешта, событий, которые происходили во многих других странах. Я думаю, что тут и будет дальше это разделение. Спокойные страны, которым этот конфликт очень далек, у них достаточно своих проблем, они будут как бы смотреть на это. Моя хата с краю. Главное, чтобы у меня никаких проблем не было. но достаточное количество стран, которые будут готовы к этому. И поэтому тут фактор НАТО, он отличительный от фактора Европейского Союза, где решения принимаются абсолютно по-другому, другой принцип принятия решений, тоже будет достаточно доминирующим в этой ситуации. На мой взгляд, 9 месяцев, которые мы использовали, так называемого режима неведения боевых действий, отказа от активных, только ответ на агрессию, он дал возможность продемонстрировать и всему миру, что да, действительно, Украина сделала все возможное и невозможное в этой ситуации. Но наступил момент, когда начавшееся прямое новое вторжение Российской Федерации на нашу территорию, это уже фактор открытых очередных боевых действий. Относительно того, кто проиграл, кто выиграл. На мой взгляд, тут опять-таки фактора провокации избежать не удалось ни с одной, ни с другой стороны. То, что произошла атака после известных событий на Волновахе, я имею в виду прежде всего атака на территории Донецкого аэропорта, где началось вытеснение наших подразделений с Донецкого аэропорта, мы не могли на это не ответить. Этого бы никто не понял бы, и, соответственно, была наша реакция. Были ли мы готовы к таким очень быстрым боевым действиям? Не знаю, это покажет уже анализ ситуации военной.
Понятно. Но давайте мы все-таки еще Станиславу дадим высказаться, тем более я вижу тоже интересное сообщение. Значит, представитель НАТО господин Бриглав заявил, что сепаратисты, поддерживаемые Россией, на востоке Украины захватывают новые территории, оттесняя украинские войска на запад, и он обеспокоен вот этими захватами. Может быть, действительно, если Путин повысил ставки вот в этой игре, да, пошел на очередное обострение, ну и Запад должен ответить, оружие, например, предоставить. Какова вероятность этого?
Поставки вооружений могут быть, пусть даже не в ближайшее время. Но, на мой взгляд, очевидно, что как бы не менялся состав Конгресса США или баланс сил внутри Евросоюза, НАТО не готово к прямому вооруженному конфликту с Россией.
Ну, к непрямому, я же говорю.
То есть войск НАТО на территории Украины
вот
не будет.
Господин Соболев и его коллеги требуют вооружений.
Мы помним, что в сентябре прошлого года Петр Порошенко отправился в Вашингтон, чтобы получить для Украины статус ключевого военного союзника США вне НАТО и гарантии поставок летальных вооружений. Он не получил от Барака Обамы ни того, ни другого.
И не потому, много чего произошло.
И не потому, что у Обамы не было полномочий принять такие решения, а потому, что США и Европа очень боятся непропорциональной ответной реакции Путина. Они рассматривают
перспективу. Что, вы имеете в виду, что он ядерное оружие применит?
Да. Я считаю, что сегодня в политическом истеблишменте Запада вопрос о возможной ядерной войне с Россией обсуждается. И я, как аналитик, не считаю это обсуждение абсолютно бессмысленным. Я считаю, что, будучи загнан в угол, лишенный других возможностей для удовлетворения собственных амбиций и регулирования отношений с Западом, Путин в какой-то момент времени может идти на весьма радикальные шаги. Ведь, собственно, еще год назад мы не предполагали, что Крым можно аннексировать. Да вряд ли кто-нибудь поверил в тот сценарий, который сегодня реализуется в Донецкой и Луганской областях Украины.
Ну, может быть, просчитав как раз этот сценарий, собственно, захочет Запад усилить Украину, по крайней мере.
Да, он будет усиливать Украину, но лишь в тех пределах, которые не вызовут яростного раздражения Владимира Путина, мотивируя его к новым военным совершениям, совершенно не обязательно на украинской территории.
И вот тут возникла еще одна тема. Ну, Борис Немцов, российский оппозиционер, высказался за то, чтобы Украина пошла на вариант, так сказать, строительства стены, да, перешла к обороне, так сказать, забыв о тех территориях, которые уже захвачены сепаратистами России, там, бог знает кем. Это реальный вариант, на ваш взгляд? Потом я Сергея спрошу.
Нет, нереальный, потому что он исходит из предположения, что Владимир Путин интересует какие-то не было украинские территории.
Ну, по крайней мере, его может не интересовать не сдача российских территорий, вот этих России, вот этих захваченных территорий.
Донецк и Луганск территории не интересует Путина.
Ну, что ж.
Именно поэтому он постоянно говорит, что это территория Украины, он не претендует на изменение этого статус-кво. Ему все это важно, как рычаг давления на Запад через Украину. И поскольку этот мотив никуда не исчезает, хоть ты строй стену, хоть не строй, такого рода действия бессмысленны.
Понятно. Сергей Соболев, что вы думаете об оборонительном варианте «стена»?
Ну, давайте первое. Я абсолютно согласен с господином Белковским относительно того, что господина Путина не интересует Восточный Донбасс как территория, которая должна быть присоединена к Российской Федерации. Он чудесно понимает, что те миллиарды и миллиарды долларов, которые ему придется вкладывать, не идут ни в какое сравнение даже с миллиардами, которые ему надо вкладывать сегодня в Крым. А отдача будет нулевая, и эффект будет абсолютно противоположный. Поэтому разделительная линия в виде стены, ну, мы знаем из истории, чем заканчивались линии Маннингейма и другие линии, они ни от чего не защищают, они ничему не помогут, а очередной миллиард долларов, выброшенный из украинского бюджета, даже при помощи, например, Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд, ни в коей мере не защитит нас от прямой российской агрессии. Поэтому я думаю, сейчас есть рана, кровоточащая рана на теле Украины. Это Восточный Донбасс. И рана точно такая же, это Крым аннексированный. И вот Путин просто использует все возможные методы для того, чтобы эта рана ни в коем случае не заживала. Ему этот фактор нужен, это то, что мы говорили в первой части программы, только для одного – постоянно подрывать экономический потенциал Украины. И он четко давит на эту линию. И то, что он чего-то не боится, вот вы знаете, тут как раз, возможно, так он и стартовал, ничего не боясь, никаких санкций, вот тональность была другая. Но на сегодняшний день началось состязание, кто быстрее сдастся экономически. Путин считает, что через такие прямые военные действия сдастся быстрее Украина. Весь цивилизованный мир считает, что у Путина нет никаких шансов выжить при цене на нефть, которая сегодня уже есть и которая дальше будет падать по всем прогнозам до 30. Я хочу напомнить, при Ельцине цена на нефть была 17. Я хочу напомнить, как рухнул Советский Союз при цене, которая составляла приблизительно столько же. Поэтому никаких шансов у Путина нет мобилизовать никого в этой ситуации, даже при такой поддержке. Поэтому я думаю, стена в данной ситуации – это не ответ на вопрос, как остановить Путина. Путина стена не остановит. Путина дальше будут останавливать единая политика относительно санкций и переход уже ко второму этапу прямой поддержки вооружением, потому что я точно так же не верю в то, что французский, немецкий или американский солдат, как представитель НАТО, вступит на территорию Украины. Этого не будет. Но прямая поддержка вооружением, это будет второй этап, к которому сегодня готов перейти мир после второго этапа агрессии, который происходит на Востоке, и третьего этапа после аннексии Крыма, аннексии части Востока, и вот теперь уже опять очередная агрессия. Поэтому я думаю, что только прямые поставки вооружений, возможность подготовки наших специалистов, советники, которые должны обучить пользованию там оружием, новой тактики ведения боя. Наши специалисты, которые должны проходить быстрый этап обучения в академиях во Франции, в Соединенных Штатах Америки, я имею в виду военных специалистов. Все это будет обеспечивать нам дальнейшую возможность локализовать сначала этот конфликт, а дальше уже его решить в тот или иной способ.
Спасибо, Сергей Соболев. У меня буквально еще есть вопрос к Станиславу Белковскому о внутренней ситуации России. Как вы оцениваете эволюцию режима за последние несколько месяцев?
Она полностью соответствует приоритетам вождя. На мобилизацию и консолидацию нации перед лицом внешней угрозы. Ведь внутреннее оправдание Путина всему, что он делает на протяжении последнего года, это защита России от уничтожения со стороны США. Он ведь не аннексировал Крым не потому, что ему нужен был Крым, а потому, что если бы он этого не сделал, как он считает, то там бы уже была база военно-морского флота США, Черноморский флот бы оттуда выперли, а потом был бы уже ядерный удар по Москве и смена режима. И он бы сам разделил судьбу Каддафи.
То есть он сам себя заводит этими баснями.
Да, поэтому все, что он делает во внутренней политике, соответствует этой же логике. Да, он будет закручивать гайки, потому что никакой другой логики при той системе целеполагания и самооправдания, которую сейчас исповедует Владимир Путин, быть не может.
То есть вы думаете, что нас ждут какие-то массовые репрессии?
Нет, только точечные. Потому что Путин не Сталин. Он не устраивает вообще массовых систем.
Ну и кто первые жертвы?
Это неизвестно. Это зависит от того, что произойдет в России. У Путина же нет никакой стратегии. Он реагирует на раздражители. Ну вот что-нибудь, какой-нибудь раздражитель возникнет, и поэтому раздражитель будет нанесен прицельный удар. Вот когда он возникнет, тогда мы о нем узнаем.
Ну вот Навальный раздражитель.
Ну, я не думаю, что для Путина это серьезный раздражитель. К тому же Путин действует в логике рутинизации от слова «рутина» уголовного преследования Навального. То есть Навальный должен стать фигурантом бесчисленного количества уголовных дел, позиционирующего его как мелкого жулика. Путин не хочет превращать его в героя-страдальца, но сам факт, что сел в тюрьму брат, родной брат Навального, говорит о том, что взятие заложников и вообще любые репрессивные действия в отношении ближнего круга Навального интенсифицируются.
Ну а консолидация какая-то оппозиции это возможно на фоне войны и безумия?
Она возможна, но не в состоянии привести к смене власти в Российской Федерации. Пока единственным реальным сценарием смены власти в ближайшие годы, в краткосрочной перспективе, остается дворцовый переворот, и только он.
Но есть ли люди, которые его могут совершить?
Я думаю, что когда он случится, мы о них узнаем. Если мы узнаем о них раньше, чем он случится, то не будет никакого дворцового переворота, как мы прекрасно понимаем.
Спасибо. Станислав Белковский был в студии «Радио Свобода». Спасибо Сергею Соболеву из Киева. Вел эту передачу Михаил Соколов. Будем надеяться, что война когда-то закончится.